Всем привет!
Всем привет!
Меня зовут Маша.
Меня Настя.
И сегодня новый выпуск нашей рубрики «Против кого дружим, девочки?». И мы уже дружили про любовь, про религию, а теперь у нас тема еще
масштабнее.
Звучит она как «Добро и зло».
Или «Тьма и свет». Тут же как хотите, так и называйте. Но очень часто нам говорят о том, что нету белого и нету черного, и говорят, что есть серое. Нужно только под разным углом посмотреть, и тогда мы поймем и добро, и зло, и все это сможем отделить, и, в общем-то, нету никакой однозначной позиции. На это я всегда, в принципе, возражала, как правило, что есть все-таки вещи, которые однозначно черные или однозначно белые.
Иначе не существовало бы этого стихотворения Маяковского, где
крошка сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. Ой, как я люблю цитировать.
Да, отец даже что-то ответил. Представляешь, он сказал: сыночек, все серое.
Подождите, ты не, нету однозначности.
Ты подрастешь и поймешь, что добра и зла не существует.
В общем-то, мы сегодня об этом, о добре и зле.
А так как мы же с тобой постоянно выстраиваем выпуски вокруг какого-нибудь фильма или книги, какого-то произведения искусства, и они всегда вдохновляются чем-то, несут какую-то мысль в своих произведениях. И в любом случае человек, когда выбирает свою позицию в искусстве, он продвигает либо светлые идеи, идеи добра и то, что дает людям надежду, либо он продвигает какие-то темные вещи, наоборот, то, что может погрузить
еще больше.
Да, и во мрак, и в депрессию. Поэтому, мне кажется, если возможно выбрать определенную позицию, значит, все-таки существует и тьма, и свет, и вдохновение этими вещами. Поэтому обратимся к тому, против чего же мы сегодня будем дружить.
Я сегодня предлагаю подружить против осознанного выбора тьмы, то есть вдохновение, которое идет от темной человеческой стороны, и более того, еще ее и несет и пропагандирует в искусстве.
А я буду дружить против зрителей, которые не могут отделить форму от содержания, которые восхищаются чем-то, что им нравится зрительно, визуально, там как угодно, и при этом не могут посмотреть за тем, что стоит за этой картинкой, какие идеи несет это произведение, и не могут вот это отделить содержание от формы. Вот против этого я сегодня буду дружить.
Начинаем. Разговор сегодня будем строить вокруг документального фильма о британском, конечно, известном уже бренде, не только, но дизайнере и личности Александре Маккуине.
Почему Маккуин? Почему мы с тобой вообще выбрали именно этот фильм для этого выпуска?
Ну, а тут очень круто, что он документальный, потому что, когда мы говорим про вдохновение тьмой и светом, на ум приходит куча имен. И ведь мы точно знаем, кого привести в пример, на самом деле, если мы задумаемся. Поэтому Маккуин — это реальная личность, и хочется поговорить в контексте этой темы реально о каких-то живых примерах.
Мне очень нравится, что этот фильм, он о модельере, потому что мы моду не воспринимаем вообще как серьезное искусство. То есть, да, есть кино, есть литература, есть музыка, которая тебя может поглотить, да. А есть мода, которая вообще про шмотки, не про какие-то серьезные послания, про тренды, которые меняются от сезона к сезону. Но оказывается, что если в это попадает настоящая личность, коим был Александр Маккуин. И в его случае он мог черпать вдохновение в какой-то стороне своей личности и транслировать что-то через свою одежду. Хотя казалось бы, что, блин, ну это не какой-то там, не симфония Бетховена. А мы же с тобой еще не могли на самом деле определиться с фильмом. То есть тема у нас достаточно давно была, а фильм появился позже. И почему он меня настолько затронул? Я думаю, что из-за того, что я думала только о тех людях, которые выбирают тьму сознательно, потому что это там проще, легче, приносит успех, деньги быстрее. И я не думала о том, что у некоторых художников нет выбора.
И это отличный пример, потому что действительно вся его судьба, жизнь, как она складывалась. Маккуин пережил травму достаточно тяжелую в детстве, это было насилие. И это на самом деле все предопределило, то есть его психику сломали. И ну все, как бы он уже был с этим, и он должен был с этим жить, проживать это. и выражать. Но его просто гениальность была настолько большая и вообще огромная, что ему нужно было творить. А творить можно только тем, что есть у тебя внутри.
Я не хочу заниматься этим до конца жизни. Мы живем только раз, и, как мне кажется, смысл жизни заключается далеко и не только в моде. Александр Маккуин. Это лишь глава моей жизни. Кто знает, что меня ждет дальше? Вы не видите себя моделиром в 21 веке? Пожалуй, нет. Каждый раз по дороге в Живанши на улице Гринель я проходил мимо золотой статуи Жанны. Я хотел выяснить больше о легенде. Хотел понять менталитет этой женщины. Ее сожгли англичане. И это тоже важно. Даже если я погибну за свои идеи, по крайней мере, я умру, выполняя свое предназначение. Вот в чем вся соль. Я должен был выразить то, что изначально побудило меня пойти в мир моды. Вас больше привлекает в людях ангел или дьявол? Пожалуй, инь и ян, то и другое. В каждом из нас это есть, хотя некоторые это отрицают и стараются не замечать. Я же пытаюсь ткнуть их носом.
Последняя его коллекция, она же была вдохновлена вообще океаном, рыбами, подводным миром, и он делал такие принты на тканях, которые до него никто не мог сделать. И это была очень светлая, по сути, коллекция последняя. И тут еще мне Фрида приходит на ум.
А у меня другой человек. Давай, Фриду.
Фрида мне приходит на ум, потому что она пережила столько боли, и у нее очень много тоже сюрреалистических, очень мрачных картин, которые... Ну, понятно, почему она писала. Не потому, что она это выбрала, а потому, что она переживала постоянно физическую боль. И тем не менее, одна из последних ее картин — «Вива ля вида».
Это последняя ее картина.
Последняя картина. Тоже выход все равно в свет. То есть все равно эти люди как-то, несмотря на психическую, физическую боль, все равно они стремились к свету, несмотря на весь вот этот вот путь из довольно мрачных и картин и коллекций.
А он всегда приходит поздно. Балабанова я вспомнила. С его последним фильмом это попытка, да, прийти к какому-то свету, обратиться к свету, но уже поздно.
Я счастья хочу.
Да я тоже хочу.
А ты кто?
Я кинорежиссер, член Европейской киноакадемии. А ты кто?
А я просто бандит.
Что-то плохое сделал?
Да и не одно.
А я не знаю, что. Но я счастья хочу.
Я тоже хочу.
Пойдем, я тебе церковь покажу. Может, оттуда возьмут.
Когда ты оказываешься уже перед лицом смерти и понимаешь, насколько хрупкая жизнь, хочется на свет. Хотя вроде как бы все серое, свет, тьмы не существует там и так далее.
На примере Маккуина это у него было насилие, пережитое в детстве, да, но это же может быть что угодно. Это может быть болезнь, это может быть война. В конце концов, ремарк Хемингуэя сразу тут всплывает. Это могут быть вообще психические отклонения, физические отклонения и вообще обстоятельства жизни, в который человек попал, и он уже надломлен. Просто его гений его толкает в это искусство, он не может им не заниматься, а выражает он то, что есть. Здесь нет этого выбора, да.
Ну, это очень большая часть искусства, которая расширяет тоже наши какие-то представления о жизни.
Понимаешь, вот я говорила, против чего я дружу. Есть же люди, которые сознательно выбирают тьму, потому что тьма притягательна. Она притягательна, и за счет запретных своих тем она ведет очень быстро к деньгам и вообще, в принципе, к успеху.
Ну, поэтому мне и противны так эти люди, что есть те, которые не могут по-другому, а есть те, которые вроде как бы паразитируют на их проблемах, хотя на самом деле они не переживают никакой там душевной боли, физической боли, просто они понимают, что, блин, так это ж офигенно, можно делать что-нибудь про какую-нибудь такую тему запретную, можно говорить о смерти, можно говорить о зле, о мраке, о том, какое насилие у нас происходит в мире, и они абсолютно не задумываются... Во-первых, об ответственности, которую они несут все-таки перед зрителем, потому что я не думаю, что существует у них понятие ответственности. Вот, а во-вторых, это просто такой обман, это мошенничество, ну, в принципе, так.
новый папа хороший пример. Вы берете типа высокие моральные ценности и начинаете их высмеивать. Ну, высмеивать уже как получается. Вот у тебя сексуальные монахини, вся католическая церковь построена только на сексе. И за счет вот этого контраста того, что это должно быть как бы высокодуховным, а они это делают абсолютно примитивного, да, плотского вообще уровня какого-то такого, да, этот контраст очень притягателен.
Слушай, ну, я понимаю, какие идеи несет этот сериал, да, и что они мне не близки, но когда я смотрю эту заставку, ну, безусловно, классная музыка, это здорово снято, этот неоновый крест, красивые монахини.
Конечно.
Каждый раз я все равно ждала эту заставку, я совру, если я скажу, что, ой, меня это абсолютно не волнует, я такая нравственная мадемуазель, что меня абсолютно вот эти все вещи не интересуют, да, не затрагивают никак, но мне кажется, это прямо на инстинктивном уровне.
Так я почему и говорю, что они вот на этом контрасте, он бесконечно привлекательный.
Да, потому что он нашел... будоражит эмоции. Зрители как раз-таки и не умеют отделять вот эту вот форму от содержания. Попробую пояснить. Нам кажется, что когда мы смотрим на что-то такое, да, и нам это нравится, что как бы уже лицемерно говорить о том, что нам не нравится содержание за этим, потому что, ну, мне же нравится, меня же это волнует, меня же это пробуждает во мне какие-то эмоции. Мне, значит, это нравится, значит, я не могу это критиковать, потому что это лицемерно, когда я жду титров каждую серию и при этом говорю, мне не нравится новый папа. Я хочу вас, не знаю, обрадовать или дать вам надежду, или наоборот вызвать возмущение, но вам не обязан нравиться посыл этого сериала. Мне кажется, это очень хитрая вещь, когда за счет вот этих эмоций, просто низменных наших каких-то инстинктов, нас пытаются пробудить симпатию к философии, которая, возможно, вам вообще противоречит. И вот об этом неплохо бы задуматься. Что вам нравится в кино, которое вам нравится, или в книгах, которые вам нравятся? Вам нравится вот эта притягательная форма, а то, что внутри, вам точно нравится? Или всё-таки вам... что-то там вас, может быть, смущает. Я бы подумала на эту тему.
Это вообще хороший вопрос, что конкретно вас там привлекает. И вполне возможно, что то, что вас привлекает вообще в жизни, можно достичь абсолютно другими способами.
Например?
Ну, у меня сразу наркотики и драйв. Ну, просто чтобы по жизни, понимаешь, находиться вот в состоянии какого-то бесконечной волны и движения, не обязательно для этого, понимаешь, за психоделами идти.
Ой, так слушай, ну мне сразу Энди Уорхол приходит в голову, я уверена, что и тебе тоже. Это же человек, который окружил себя всем этим, но при этом он себя очень бережно изолировал.
Да, и только из-под крана воду пил.
И все батончики упакованные у него были в холодильнике, которые он ел, он их там смотрел, чтобы никто не раскрыл, никакой наркотик ему туда не положил. Но здесь, конечно, у меня ужасный разрыв с этой личностью в плане того, что как можно смотреть на людей вокруг тебя, которые, ну, просто убивают себя, да?
Вдохновение тьмой.
Вдохновляться этим, да, и при этом как бы ты ни при делах и вообще такой весь хороший.
Но драйв же в жизни можно найти не только так. Другой вопрос, что это гораздо сложнее. Сложнее поймать волну, понимаешь, без психотропов. И как привести себя к этому, и как в такой выстроить режим жизни, да, мышление, в конце концов, чтобы ты был вот в этом движении, потому что тут уже надо с внутрянкой работать. Тут, знаешь, одну чашечку не выпьешь, кексик в Амстердаме один не съешь. Тут уже гораздо сложнее вещи. Вот поэтому в тьму скатиться очень просто. Ну, кроме того, мне кажется, что добро, в принципе, оно менее притягательно в целом. Очень сложно его преподать так, чтобы это действительно тебя пробирало до глубины души.
Но на самом деле вещи, которые тебе действительно пробирают до глубины души, не просто, знаешь, вот это вот как в «Новый папа», ты смотришь титры и так «Ай-яй-яй, как захватывающе!» Ну, так щекочет нервы, скажем.
Да.
Но когда я вспоминаю сцены некоторые из «Рабы любви» Михалкова.
О, боги, так и так, конечно, ты что?
Я хочу это снять. Я хочу, чтобы вы здесь просто улыбнулись. Просто улыбнулись и... Знаете, Оленька, когда бывает в детстве...
Это настоящий катарсис, который не сравнится ни с чем. Но я не знаю ни одного произведения искусства, от которого я бы, ну, вот испытала настоящий катарсис, чтобы оно было злое.
По сути своей.
По сути, да, потому что то, что тебя вгоняет в депрессию, во мрак, оно не вызывает этих эмоций. Вот это очищение через сострадание и через очень хорошие вещи на самом деле. Почему все еще боятся этого доброго искусства? Добренького искусства. Мне кажется, есть какой-то стереотип вокруг доброго искусства, что это все типа пастораль, овечки, сидят пастушки, вообще никаких злободневных тем, везде цветы, бабочки летают, ну, короче. И еще обязательно есть какая-то мораль, и все ходят друг друга, поучают, как нужно жить, что нужно делать. Это вообще не имеет никакого отношения, мне кажется, к искусству. Это глупость какая-то так представлять добро в искусстве, да? Вот если просто вспомнить все действительно вот эти произведения, которые вдохновлены светом и добром, это намного сложнее. Это делали намного более талантливые люди, в произведениях которых нет пустоты, и в которых намного сложнее форма, чем в титрах, где папа в светящихся трусах идет по пляжу. Мне хочется здесь привести цитату.
Давай.
Из лекции Тарковского по кинорежиссуре, где мне просто хочется каждую страницу цитировать и вносить в сноску, и там делать, не знаю, миллиард постов просто с каждой цитатой. Но как раз про добро в искусстве. Вот что говорит Тарковский. «Искусство несет в себе тоску по идеалу. Оно должно поселять в человеке надежду и веру. Даже если мир, о котором рассказывает художник, не оставляет места для упований. Нет, даже еще более определенно. Чем мрачнее мир, который возникает на экране, тем яснее должен ощущаться положенный в основу творческой концепции художника идеал. Тем отчетливее должна приоткрываться перед зрителем возможность выхода на новую духовную высоту». Искусство существует не только потому, что отражает действительность, оно должно еще вооружать человека перед лицом жизни, давать ему силы противостоять жизни. Вот и все.
Что же сказать-то после Тарковского? После Тарковского сложно что-то говорить.
Но мне кажется, это действительно высокие цели. Но я не думаю, есть, что конечно. Сериал там, «Новый папа» снимался для того, чтобы людям было как-то легче жить или еще что-то.
Да, или чтобы тебе... Да, действительно, чтобы тебе в жизни было легче справиться с чем-то. Конечно, нет.
Это высокие цели, которые, например, Тарковский ставил каждым своим фильмом. Но это...
Ну, это же сложнее.
Но это менее благодарно. И поэтому у Тарковского фильмов всего 7. Да. Менее благодарно в материальном смысле.
Ну...
Во-первых, у него 7 фильмов. Это очень мало. Потому что снять много вот кино с такой жизненной позицией достаточно сложно. Мне кажется, это стоит того, но это единственный человек, которого в кинематографе все прям однозначно, если первый, в кого приходит в голову, кто гений в кинематографе? Конечно, Андрей Тарковский. Так вот, Тарковский вот что говорит о кино.
Знаешь, никто ж не думает, сколько сил Андрею Тарковскому стоило быть Андреем Тарковским.
Хорошо, еще им приведу цитату, да? «Так бывает обидно видеть, что талантливый человек устал быть самим собой».
Ну, Маша, от этого можно устать. Но почему мы вообще с тобой заговорили об этой теме? Потому что изначально, да, мы пришли к ней от вопроса, почему выбор зла... Он разрушителен, да, для человека. И почему вообще это опасно выбирать тьму?
Есть какая-то закономерность, что люди, которые вроде как бы очень известные, очень талантливые, очень популярные, почему-то вдруг сгорают в 27 лет, да, как Джим Моррисон, например. Ну, я не думаю просто, что это только типа эпоха, которой вот наркота была очень модной, и поэтому так получилось. Я все-таки думаю, что вещи, которыми он вдохновлялся, если почитать, да даже This is the end, да, я...
Да все, что... если послушать песни Моррисона, то все ясно.
Да, там очень много вдохновения тьмой. Но здесь еще, кстати, я хотела вернуться ненадолго в предыдущую нашу тему про быть собой. И про личный бренд. И про Джима Моррисона. Что есть еще такая опасность, кроме вдохновения тьмой, в личном бренде, когда ты видишь, что вот этот образ твой рок-стар, наркотики, это все так хорошо продается, и это уже настолько становится частью тебя, что кажется, что если отказаться от этого, то ты уже не будешь Джимом Моррисоном.
Это сложно очень. перестроиться и изменить вот это все, потому что, во-первых, я думаю, у творческого человека всегда возникает вопрос, а не закончится ли это вообще?
А не из-за этого ли у меня получается?
Да. И, а мне сразу вот Германика приходит на ум, которая, почему мы вообще и пришли, я думаю, что во многом от мысленного волка, от этого фильма мы пришли к этой теме. Потому что в каком-то интервью, когда у нее очередной раз в жизни спросили, почему она ушла в православие, Гай Германика пример вообще того, как человек уходит из тьмы в свет, тяжело. Но она сказала, что для нее было триггером, да, и началом всей этой истории то, что поняла, что она закончится. Так это я к тому, что тьма, она действительно забирает тебя, поглощает без остатка, потому что у нее не может быть, у нее не могут отсутствовать последствия. Они, к сожалению, наступят. Ну, слушай, если люди сознательно выбирают тьму, потом несут за это последствия, ну, как бы, может, и что, и ок?
Честно, ок. Честно, ок. Если мы берем каких-то современных художников и кинематографистов, которые, как мы уже там вначале говорили, совершенно не мучаются никакими проблемами, а просто такие... Отлично, смерть продается, секс продается, боль продается. Давай-ка я все это замешаю, вот этот весь эпатаж, получу суперизвестность, славу, деньги и буду жить припеваючи. Ну, блин, если их потом настигает возмездие в виде депрессии, в виде там, я не знаю, зависимости и реальных болезней, и одиночества и так далее, мне, честно говоря, их не жаль, потому что... Ну, ребята, если вы выбираете этот путь, ну, идите по нему до конца. Вы можете не верить изначально в то, что будет расплата. Но она, как показывает, жизнь все-таки бывает. Есть даже несколько примеров, когда это уже в медийном пространстве можно прямо отследить. Вот. Но.
Но есть одно но.
Есть одно большое но. Конечно. Мне не плевать на людей, которым эти художники посылают свои прекрасные мысли.
Но тут же, понимаешь, есть уже оправдывающая фраза, что автор не ответственен, как его произведения будут трактоваться, говорят мне все. Но, понимаешь, вот скажите, просто, ну, человек, когда выбирает, про что он будет говорить, он что, не понимает, что у него есть выбор в этот момент?
Я думаю, как раз-таки вот эта фраза про то, что художник не ответственен перед зрителем, говорят как раз те, из-за кого что-то на самом деле происходит, но они пытаются как-то уйти от своей совести.
И от ответственности уйти, да, в конце концов.
А те художники, которые вдохновляются светом, по-моему, они все говорят про то, что художник несет ответственность, что это бред, что художник не несет ответственность. Все-таки мы просто безответственно относимся к нашей душе, наверное, да, где если нам что-нибудь чикнут, как бы последствия мы сразу и не замечаем. Не увидим.
При этом мы четко знаем, что к плохому психологу идти нельзя.
А на плохой фильм можно. И где логика в этом мире, кто-нибудь мне расскажет?
Вот мы с тобой говорим, что ответственность, она есть на авторе, но мы ни в коем разе не снимаем эту ответственность со зрителя. Просто зритель, когда воспринимает, он же тоже должен думать вообще, что ему показывают.
Да, но мы что-то не наблюдаем этой картины сейчас.
Ну, мы не наблюдаем, конечно, потому что, ну, нужно же не только потреблять сознательно ленту в соцсетях, нужно еще и фильмы сознательно потреблять и выбирать то, что вы смотрите.
Мне кажется, мы стали очень наивными в плане того, что если фильм пользуется популярностью, если режиссер известен, если это имя на слуху, значит, не может быть что-то плохое, значит, это что-то стоящее внимания. Но это какая-то наивность.
Мне просто кажется, что благодаря соцсетям и всему вот этому шумихе, да, сейчас очень легко ее создать. Обратить внимание всех на свое искусство или фильм, это стало очень просто. И поэтому тебя сознательно, да, таким маленьким тоталитаризмом, которого ты не замечаешь, приводят к любви или к эмпатии, к пониманию того, что может вообще противостоять этим ценностям где-то. Внутри тебя.
Где-то везде, да?
Лежащих. Ну, так и есть, потому что информационная пропаганда сейчас очень много, и она еще настолько невидима, что мы сами не осознаем, что происходит.
Ну да, мне почему-то кажется, что мы даже не хотим верить, что нашим сознанием манипулируют. Им же манипулируют не только, какой йогурт купить, но как бы вещами посерьезнее. А вещами посерьезнее как раз и занимается искусство. Но сейчас искусство на самом деле очень мало. Очень много коммерции, которая как раз-таки, мне кажется, продвигает интересы. Продвигает интересы, не знаю, капитализма.
Нет, ну ты говоришь про ценности, потому что то, что происходит в искусстве, отталкивается от денег, а деньги — это ценность чего? Капиталистического мира, естественно, но...
Это про коммерческое кино мы говорим. Кстати, да. При этом, вот видишь, появляются сейчас независимые фильмы, типа, как мы уже всем уши прожужжали.
Тем не менее, скажем.
«Атлантика», «Паразиты», если вы еще не смотрели, вперед. Да, ну, в общем-то, это какие-то фильмы, которые противостоят наплыву одних и тех же идей.
Потому что они основаны на других ценностях.
Короче, мы как-то должны немножечко подумать о том, что мы должны нести ответственность за свой внутренний мир, за свою психику, за то, что мы потребляем, потому что никто, кроме нас, этого делать не собирается. Потому что всегда будут беспринципные режиссеры, продюсеры.
Потому что, когда читаешь съемочную группу, она ж огромная. Да, когда мы фильм посмотрели, я тебе сказала, почему никто им не сказал, что это плохо? Там же был и продюсер, и режиссер, и оператор. Ну почему ж никто не задумался о том, что это плохо?
Ты знаешь, у меня сразу есть такой прикол в интернете, где... Ну, это даже не прикол. Это титры голливудского фильма, где под каждой профессией подписан гонорар этого человека. И мне кажется, это ответ на твой вопрос. Вот почему как бы никто не сказал, что это плохо.
Да, ну, в общем-то, что? Мы заканчиваем, если что. Потому что мы все уже сказали.
Ну что ж, ребята, желаем вам отличать добро от зла.
Думать и анализировать то, что вы смотрите, и задумываться о том, какие принципы вам транслируют.
И не путать форму и содержание.
А против кого мы подружим в следующий раз?
Узнаем в следующем эпизоде.
Всем пока!